Глава 4. Романтика лесной дороги. Терн, казалось, был даже рад тому, что мы остались в лесу. Несколько дней прошли для нас под знаком мира и покоя. Элвар сделал прощу, чтобы не утруждать меня созданием продуктов и оружия, и довольно успешно охотился. Мы жарили на костре дичь, а я накапливала силу, чтобы просчитать наше положение в пространстве, нащупать путь домой, а там кто знает, что будет дальше. Я старалась не заглядывать слишком далеко. Как-то это было страшновато. Элисиана вообще увяла. Я впервые видела такой полный распад личности. Наверное, она и правда любила этого козла Мэвиса. Или как там его на самом деле? И сейчас, убедившись в предательстве близкого человека, просто затухла. Ничего не хотела, ничего не ела. Сидела у костра, как мертвая. Отвечала, только если к ней обращались. И двигалась по требованию. Ну и все. Пустота и тишина. Надо было выводить ее из такого состояния, но не хотелось. Да и не умею я. Я же не психолог. А попросить Терна? Попросить его помочь той, которая его едва не убила? Да. Одним словом, Элисиану оставили в покое. А я была даже немного счастлива. В эти дни Терн стал ближе ко мне, проще и понятнее. Мы и раньше дружили, но жизнь в лесу разорвала все цепи условностей. Раньше между нами всегда кто-то был. Теперь мы остались вдвоем. Элисиану я не считала даже за человека, не то что за Элвара. И потом тот еще поцелуй. Я успокаивала себя, уговаривала, но ничего не помогало. Как ни убеждай себя, что это случилось просто по дружбе, но ничего не получалось. Я знала, чем отличаются друг от друга поцелуи. Можно поцеловать, чтобы успокоить. Можно поцеловать, чтобы убедиться, что мы живы. А можно по-другому. Так, как целовались мы с Терном. Как любовники. Это раздражало, не давало покоя, нервировало, как камушек в сапоге. А Терн все понял. Еще бы с его-то способностями. На пятый вечер, который мы проводили у костра, он протянул мне руку и поманил за собой.
«Елка, нам надо поговорить».
«А то мы здесь поговорить не можем. Слушай, о чем я думаю, и отвечай».
«Здесь не можем. Пожалуйста».
«Ладно, если уж тебе так нужно уединение».
«Нужно. Идем».
Я послушно пошла за ним, закрывая мысли. Получалось плохо, но хоть как-то. Место для разговора Элвар выбрал заранее. Это была маленькая полянка, посреди которой лежали несколько древесных стволов. Терн усадил меня на один из них и присел напротив.
«Елка, нам действительно надо очень серьезно поговорить».
Я знала и поспешила извиниться. «Я тебя до глубины мозга достала со своими сомнениями. Извини, ладно? Я понимаю, что мы друзья. Просто сам знаешь, когда никого нет, гормоны буйствуют». Элвар только головой покачал.
«Елка, ты неподражаема. И как с тобой говорить серьезно?»
«А надо?»
«Очень надо».
«Ладно, я постараюсь». Я кое-как сделала серьезную козью морду. Получилось так, что Терн потянулся пощупать мне лоб.
«У тебя судорог нету?»
«Пока нету. Надо?»
«Не надо. Ладно, весь серьезный настрой ты сбила, поэтому будешь слушать просто так».
«Будись, будись! Куды ж я денеся?» Нарочно утрировала я.
«Кто знает. Судьба крутит странные зигзаги. Я не знаю, что с нами будет завтра, и не хочу кривить душой. Ты помнишь, как я сказал тебе, что люблю ведьму?»
«Помню», — кивнула я. Терн несколько секунд помолчал, а потом выпалил, словно бросаясь в холодную воду.
«Я тогда говорил о тебе».
Лучше бы меня по голове лопатой треснули. Несколько секунд я вообще была невменяема. Потом кое-как опомнилась и потрясла головой. Контакты замкнулись, и первым вопросом стало: «Ты это серьезно?»
«Вполне»,
— вздохнул Элвар.
«Елка, я действительно влюбился в тебя и не знал, попросту не знал, как тебе об этом сказать. Я читал твои мысли, но ты думал обо мне только как о друге. В тебе не было ни капли расчета, и это привлекало меня еще больше. Я пользовался любым случаем, чтобы побыть рядом с тобой. Ревновал тебя ко всем на свете, мучился и думал о тебе. Не буду врать, далеко не так, как пишут в романах, но думал. Даже нарисовал по памяти твой портрет. Он у меня всегда лежит в ящике стола, запертом на ключ. Я тебе покажу, когда вернемся. Если вернемся. Наверное, именно поэтому я и решился сказать тебе все. Ёлка, я не знаю, что ждет нас впереди, но когда все закончится, если все будет хорошо, и мы вернемся домой, мне хотелось бы, чтобы ты была со мной. Не для фиктивного брака, по-настоящему. Как королева Элвариона.
Несколько минут я молчала, потом покачала головой. Знаешь, все это так неожиданно. Я никогда не думала...
Знаю. Я для тебя всегда был другом и никем больше. Если бы ты знала, как это мучительно. Любить и знать, что ты никто.
Не никто, возмутилась я. Ты мой лучший друг.
Вот. Даже сейчас ты не можешь посмотреть на меня по-другому. Не как на приятеля, а как на мужчину, которому ты не безразлична. Далеко не безразлична.
Я покраснела и переменила тему. А что заставило тебя поговорить со мной именно здесь и сейчас?
Просто впереди неизвестность. И я должен рисковать жизнью. Мы можем не вернуться, но я хочу, чтобы ты вспоминала меня не просто как друга.
Я глубоко вздохнула. Элвар сидел напротив и казался удивительно красивым и несчастным в неверных отблесках костра. Что нас ждет впереди? Что с нами будет? Я не знаю, но одно точно. Я потянулась к нему и неумело коснулась губами гладкой щеки. Генетика. Бриться Элваром не надо было в принципе. Везет некоторым. Хотя при нынешнем уровне развития магии бритье не проблема. Одно простенькое заклинание переносит волосяные луковицы со всех частей тела на голову. Дешево и сердито. Была задница волосатая, станет голова такая же. Один минус. Структура волос не меняется. Так что выглядит это иногда очень забавно. Но лысые не выбирают. А я сделала это в первый же месяц. Нас вообще на первом курсе обучали такой мелкой косметической магии, справедливо полагая, что пока девушки не приведут себя в порядок, толку от них не добьешься. Ох, опять я ушла в нирвану. А тут моего ответа ждут. И, кажется, с нетерпением. Знаешь... Я никогда не думала, что мы будем вместе. Но сейчас я ведь тоже не знаю, что нас ждет. Я хочу, чтобы у меня остались о тебе не просто воспоминания. Я готова была отдаться ему прямо здесь, в лесу. Но Терн осторожно отвел мои руки в сторону.
Ёлка, ты не поняла меня. Мне не нужна любовь из жалости. И мне не нужна просто дружба. Я хочу, чтобы ты была со мной. Но только по любви и никак иначе.
Я замерла на месте. Элвар был абсолютно прав. Я еще не любила его. Я просто хотела, чтобы нам стало лучше, чтобы мы хотя бы ненадолго забылись. Терн с этим не согласился, и это его право. Я взяла его руку и мягко коснулась губами ладони. Ты прав, милый. Потом у нас не осталось бы ничего, кроме горечи. Если бы можно было полюбить по приказу, я бы тотчас влюбилась в тебя.
А ты попробуй,
— предложил Элвар, неуверенно обнимая меня за плечи и притягивая к себе. Я сразу согрелась и довольно потерла щекой об его грудь. Обещать не буду, просто попробую. А почему ты мне раньше ничего не сказал?
Я боялся, что ты мне откажешь.
Ну да. А вот тащить меня под венец, пользуясь моими дружескими чувствами, тебе совесть не помешала.
Ёлка, я очень боялся тебя потерять. Скоро ты станешь магом, сможешь проходить между мирами, и я боялся, что ты захочешь вернуться туда, в мир техники. Я не смог бы без тебя. Ты не понимаешь? Я же совсем один на свете. У тебя есть родные, друзья, товарищи, коллеги. К Кто-то далеко, кто-то ближе, но они есть. А у меня никого нет, кроме тебя. Вообще никого. Подданные, они не в счет. Они кланяются, а глубоко в душе или боятся, или смотрят на меня, как на урода. Если ты уйдешь от меня, уйдешь навсегда, я просто умру. Ты мне рассказывала сказку про аленький цветочек, помнишь? Вот и я умру на вечерней заре.
Не утрируй, а? Тебе только свистнуть, со всех сторон утешители сбегутся, утешительницы.
Можно подумать, они ради меня, а не ради трона сбегутся.
Кто знает, кто знает. Ты ж у нас не последний урод.
Я телепат, это еще хуже. А ты единственный человек во всем мире, который принимает меня таким, какой я есть. И сейчас ты даже не думаешь, что я читаю твои мысли, или тебя это не волнует?
Не волнует. Читаешь? Ну и читай на здоровье. И знаешь, что еще, Тёрн?
Что?
Наверное, я все-таки влюблюсь. С этого дня нам стало чуть спокойнее. Тёрн открыто проявлял свои чувства. Я спокойно принимала его знаки внимания, а Элваресса как сидела надутая, так и сидела. До тех пор, пока однажды ночью я не услышала тихий плач. Элисиана рыдала так отчаянно, что даже мне стало плохо. А уж на что я ее ненавидела. Но злиться больше не могла. Она дурочка, все верно. Но даже дурочки умеют любить. И даже дурочкам бывает больно, когда душа идет босыми ногами по осколкам разбитых надежд. Я осторожно, стараясь не разбудить Тёрна, начала высвобождаться из кольца его рук. Мы давно спали в обнимку. Признаюсь честно, мне это доставляло немалое удовольствие. Рядом с Тёрном было как-то тепло, уютно и удивительно спокойно. В его руках я чувствовала себя защищенной от всего окружающего мира, хотя имелись и свои неприятные стороны. Стоило мне почти высвободиться из объятий, как руки сжались чуть сильнее, а в сознании зазвучал знакомый голос.
«Что ты собираешься делать?»
«Она же плачет!» – протелепатировала я. «Мне ее жалко!»
«Ей тебя жалко не было. И меня, кстати, тоже».
«Ну и не было. Но она же не виновата, что дура. Дурочки тоже хотят быть счастливыми».
«Она собиралась убить и тебя, и меня».
«Но я же не прошу тебя утешить ее. Ну, эгоист».
«Я не эгоист, но я попросту не вижу смысла».
«А я вижу. Нам она пока нужна целая и невредимая. А если она руки на себя наложит?» Тёрн быстро коснулся губами моей шеи и медленно, неохотно разжал руки.
«Иди, утешай, мать Тереза, блин».
Я поднялась, присела рядом с Элваресой и погладила ее по волосам. Элвареса тут же съежилась и замолчала. «Ну что ты, глупая?» – тихо сказала я. «Я хочу помочь». Рыдания хлынули с новой силой, и я принялась утешать ее, как ребенка. Как часто я это делала! Ко мне сбегались девчонки со всех факультетов со своими разбитыми надеждами. Я не умела кокетничать, но зато я умела утешать. И Элваресса не оказалась исключением.
«Да чем ты можешь мне помочь, ведьма?»
«Тебе сейчас очень больно», — сочувственно вздохнула я. «Но поверь мне, это скоро пройдет. И ты даже не вспомнишь, что Мэвис предал тебя. Встретишь другого человека, полюбишь его».
«Чтобы ты понимала, ведьма!» — взвелась девчонка.
«Да уж что-нибудь», — пожала я плечами. «Ну вот чего ты так расстраиваешься? Я тебе авторитетно говорю, ни один козел не стоит морщин на наших лицах, а от слез морщины появляются».
«Много ты понимаешь, ты просто еще никого не любила».
«Так любить-то надо достойных», — мягко попеняла я.
«А ты их отличишь?»
«Пока мне это удавалось», — пожала я плечами. «А еще лучше, чтобы любила не ты, а тебя». Эля подумала над моими словами и опять разревелась. Я закатила глаза. Первая попытка благополучно спущена в унитаз. «Хорошо, попробуем по-другому». «Да ладно тебе реветь-то! Ну, что такого случилось? Ну, подумаешь, дура! Ну, бросили! Так ведь ты в этом не виновата! Кто дураком родился, тот им и помрет! А бросают рано или поздно всех баб! И ты далеко не исключение, что бы ты там себе не вообразила!» Элваресса сверкнула было на меня глазами, хотела сказать какую-нибудь гадость, но потом передумала, засопела и опять уткнулась носом в коленки. Вторая попытка с треском провалилась. «Попробовать еще?» «Неохота. Ну и фиг с ними, с утешениями. Меня и такой любят. И вообще, я боевой маг или где? Мое дело высокохудожественно размотать кишки врага по окрестным кустам. Это я могу. А утешают пусть те, кто потом за мной убирать будет. Вот».
«Так заканчивай с этим и ложись спать».
Донеслось от костра. Я вздохнула и начала заново. «Жалко дуреху. Платок возьми, чудо природы. Ты бы лучше порадовалась, что быстро и дешево отделалась».
«Что бы ты могла знать?»
Наконец взорвалась Элваресса.
«Тебя-то ни разу не предавали!»
Я покусала губы. «Да, что есть, то есть. Ни разу. Ненавидели, злились, ругались, проклинали, любили, целовали и мстили, но ни разу не предавали. Ну вот не довелось мне. Почему? Потому что люди предают только тех, кто им доверяет. Это самый непреложный закон жизни, который я когда-либо знала. Попробуй предай того, кто тебе в принципе не верит. А я людям никогда не доверяла. У меня всех друзей-то один Терн, а он меня никогда не предавал. Остальные мальчишки были замечательной компанией, коллегами, приятелями, но не друзьями по-настоящему. Я могла пойти с ними в разведку, но сердце бы не открыло. Всегда оставался кусочек, в который никто не допускался. А Терн, а вы попробуйте не допустить куда-нибудь Элвара-телепата. Без мыла под мозги пролезет.
Вот спасибо.
Не подслушивай, и не получишь, и не отвлекай.
Ну, погоди, что у меня?
Не предавали, согласилась я. Так ведь и я не любила. А значит, многое потеряла. От такого признания Элваресса захлопала своими глупыми глазами.
«Как не любила?»
«Ну вот так получилось. Я попыталась сгрести мысли в кучку. Чтобы полюбить, мне нужно очень и очень многое. Доверие, уважение, дружба, взаимность. И я еще не нашла ни одного человека, с которым у меня все это было бы».
«Зато нашла Элвара».
Пришла мысль от Терна. Я улыбнулась. «Ну да, нашла. Хотя искренне считала данного Элвара только другом. Интересно только, что я нашла? Элвара или неприятности на свою голову?»
«Со вторым у тебя всегда лучше получалось. Но сейчас это справедливо в отношении меня, а не тебя. Это же я умудрился влюбиться в ведьму-феминистку с факультета самоубийц, повернутую на своей работе».
«Ну да, я бы на его месте точно не влюбилась. Здоровье, особенно психическое, мне всяко дороже».
«А почему так?» – спросила Элваресса.
«Что почему?» – переспросила я. Терн отвлек меня от утешений, и я сбилась с мысли. «Что она хочет знать? Почему мне дороже здоровье?» – так я отвечу.
«Ну почему ты никогда не любила? У тебя же все для этого было!»
Элваресса уже перестала плакать, и я поздравила себя с хорошей идеей. Ни одна женщина, даже бейся она в трех истериках сразу, не устоит перед возможностью посплетничать. Но ответить я решила честно, помня о слушающем нас Элваре. Пусть знает, что подразумевает его характеристика.
«Надо было раньше думать, теперь поздно».
Опять влез в мои мысли Терн. Я улыбнулась девчонке. «Дело в том, что я очень самодостаточна. Я свыклась с одиночеством. Более того, я полюбила его и даже мечтаю об одиночестве. Мне гораздо удобнее наедине с собой, чем с кем-то еще. А чтобы делить со мной одиночество, нужно очень многое. Ум, доброта, желание понять меня и принять такой, какая я есть. На это немногие способны. А те, кто способен, могут найти и получше меня».
«Да? Где?»
«Нахал, поймаю, уши надеру».
«Ну и что?» Элваресса опять засопела, как бизон. «Но Эверилл тебя все равно любит. Я-то вижу, как он на тебя смотрит, пока ты не замечаешь. А каких ему невест предлагали? Ты им и в подметке не годишься».
Я фыркнула. «Дело не во внешности. И вообще Терн – это особый случай. Его любовь больше выросла из благодарности.
«Ну, доберусь я до тебя!»
— взорвался в голове Элвар. «И ничего мне не сделаешь», — парировала я.
«Это еще почему?»
«Потому что ты меня любишь и уважаешь».
«Ну и что? Отшлепать тебя мне это не помешает».
«В моем возрасте девушек уже не шлепают. Это извращение. Учти, за извращенца я в жизни замуж не выйду».
«Ловлю на слове. Я тебя после свадьбы отшлепаю».
«Мне осталось только покачать головой и отключиться». Спорить с Элваром было дохлым номером. Даже сейчас, признавшись мне в любви, он вел себя скорее как приятель. Кстати, убойное сочетание. Я действительно потихоньку влюблялась в него и очень боялась своих чувств. Элваресса опять засопела и разрыдалась. Я закатила глаза. «Ну вот, смотри, утопишь нас нафиг!»
«Тебя хоть кто-то любит, а меня вообще никто!»
Взвыла дуреха. «А родители?» Элваресса закатилась еще сильнее. Кажется, я с размаха наступила на больную мозоль. С другой стороны, у меня ноги нездоровее.
«Маме никогда до меня дела не было, а отец ему только бы замуж меня выдать повыгоднее!»
Разобрала я сквозь всхлипывание. «А ты сама на что?» – удивилась я. «Ты женщина или где? Да если твой папочка для усиления влияния желает породниться с королевским домом, ты первая должна была встать в известную позу и заявить, что фиг ему и шиш всем планам. Если он так хочет породниться с королевским домом, пусть сам на Эйверелле женится». Плечи Элвара чуть дрогнули. Наверное, представил себе перспективу. «Все, этого он мне ни в жизни простит. Но как-то же я должна вывести эту дуреху из депрессии. Ну вот что ты сейчас ревешь? Тебе что, делать нечего?»
«А что я могу сделать?»
– захныкала Элваресса. «Да попросту отомстить!» – взорвалась я. «Да я бы на твоем месте уже объявила вендетту всем своим родственникам. Если бы мой отец торговал мной, а мой любимый меня предал, я бы им обоим показала, где раки зимуют и рыбы ночуют. Я бы им сперва насолила, потом наперчила, а потом бы еще и сожрать все заставила с чесночным соусом».
«Благодарю за предупреждение. Да чтобы я когда-нибудь тебе изменил, упаси меня, создатели!»
Вклинился в мои мысли Терн. Я едва не фыркнула. Пусть изменяет. Он же мне друг, а не жених.
«Когда мы поженимся?»
Тут же пояснил мой нахал. «Что ж, мечтать не вредно».
«А как?» —
отвлеклась девчонка. «Что, как?» — не поняла я.
«Как бы ты отомстила?»
Я почесала в затылке. «Как-как? Это сложно. Во-первых, я могу убить. Это бы я проделала с предателем, который сперва клялся мне в любви, а потом решил меня убить. А что до отца? Так тут все просто. Выйти замуж. За человека или вампира, или даже эльфа, которого он ну никак не одобрит. Проблема в том, чтобы не найти на свою шею еще более конкретного козла». Эта мысль до Элваресы явно не доходила раньше. Эля захлопала ресницами.
«Но за кого я могу выйти замуж? Мне пока никто не предлагал».
«Высшие силы!» — возопила я так, что Терну стало куда труднее притворяться спящим. От такого вопля и глухой бы проснулся. «Да мне-то откуда знать, кто тебе понравится? Или кому понравишься ты? Хочешь, приезжай пожить в наш универ. С ведуном я договорюсь».
«А можно?» —
удивилась дурочка. «Можно», — вздохнула я. «Все равно я одна живу, а Лори обожает работать свахой. Она тебя за неделю замуж выдаст. В смысле, за 7 дней. А друзей у меня хватает. На моем факультете вообще одни ребята».
«А как тогда ты там оказалась?» — удивилась Эля.
Я глубоко вздохнула. «Ладно уж, расскажу. Но это будет последний мой рассказ на сегодня». Позднее, когда я уже успокоила эту дуреху, улеглась спать, и Терн привычно притянул меня к себе, я услышала его мысленную речь.
«Тебе что, заняться нечем?»
«Мне ее жалко, жалко!» – огрызнулась я.
«Всех не пережалеешь, тем более глупо жалеть такую размазню».
«Я бы и не стала!» – сорвалась я на друга. «Если бы в свое время не спаслась от того же самого!»
«Ты?»
– я засопела. Ну да, я. Могла бы кончить так же, как эта Эля, и никогда не узнать о своих способностях и своем призвании. Никогда не попала бы в этот мир. Никогда. Вообще никогда. Мне тогда еще 18 не было. Отец твердо решил капитализироваться и для начала выдать меня замуж за нового русского, то есть за его сынка. С ужасом думаю о своей несостоявшейся судьбе. Могла бы ведь и поддаться, и никогда не оказаться здесь. Могла. Но спасибо судьбе, я даже в то время была умнее Эли. На первое свидание я собиралась под тщательным папочкиным взглядом и не сочковала. Что ж, даже из меня можно создать что-то приличное. Ненадолго. Я успела перед свиданием заглянуть к подруге, и мы оторвались от души. За 15 минут мы изуродовали меня, как бог черепаху. Растрепали волосы, добавили косметики и веснушек с прыщами. Магазин приколов. Сменили коротенькую юбочку на драные джинсы, в которых подруга на огороде пахала, и свитер времен Первой мировой. Подруга от щедрот отвалила мне бифокальные очки своей бабки, в которых я стала похожа на водолаза, а в руки взяла учебник по генетике. Все равно на эту тему я могла трепаться часами. В школе у нас была классная училка. Сынок папочкиного приятеля меня попросту испугал. Щекастое рыло в красном пиджаке и крокодиловых ботинках. Да еще и с банкой пива, которое я тихо ненавидела. Из-за этого, с позволения сказать, Homo недосапиенс замуж? Да его вообще кастрировать надо, чтоб дальше не размножалось. Если б папочка мне что-то приличное подсунул, я бы подумала. Но тут уж нашла коса на камень. И жаль, что не в буквальном смысле. Ох, косой бы по черепу этого каменноголового. Следующие полчаса я упорно просвещала женишка по генетике, синтезу белка, сворачиванию РНК и важности мейоза для человечества, умудрившись ни разу не заговорить, как нормальный человек. Больше несчастный не выдержал. Пообещал позвонить и удрал, даже не взяв у меня номер телефона. Я же отправилась к подружке, опять сделала из себя красотку и пошла домой с самым невинным видом. Папочка подергался, но ничего уже изменить не мог. Этот несчастный новорос от меня шарахался, как черт от ладана, а я и не возражала. А что теперь поделать? Мне ужасно не хотелось выходить замуж по расчету. Нет, я понимала, что рано или поздно все равно придется это сделать. И спасибо, если еще не такой противный кандидат окажется. И этот сыночек еще не самый противный. Уж дрессировке-то он точно поддавался. А у меня через 5 дней стал бы бегать по струнке от гитары и честь отдавать. И отца я расстроила. Но не хотелось, и все тут. И фиг бы меня кто заставил, кроме меня самой.
Понимаю.
После недолгого молчания согласился Терн.
Ты права. «Ёлка, я хотел спросить...»
Я не была уверена, но, наверное, я поняла его правильно и ответила на незаданный вопрос так убедительно, как только смогла, а именно поцелуем. И мне не было неприятно. Кстати, клыки тоже не мешали. И хорошо, что неподалеку лежала Эля, а то кто знает, куда бы нас завел этот поцелуй. А на следующий день... Случилось нечто такое, что заставило меня усомниться в своих способностях. Я уже полностью восстановила силы. Антимагическая точка осталась далеко позади, и я решила попробовать выяснить, куда нас занесло. Почти 2 часа вычерчивала звезду со всеми символами, поминутно сверяясь со созвездиями. Дело это сложное, трудоемкое, и нужно еще уложиться в определенный промежуток времени, чтобы подгадать звездный круг к конкретному моменту. Дома я воспользовалась бы инструментами, травами, зельями, таблицами. Здесь не было ничего, поэтому я одолжила у Терна кинжал, который Мудрое Величество постоянно носил в сапоге, встала в центр тщательно вычерченной звезды и в нужный момент полоснула себя по запястью так, чтобы кровь капала на кусок не очень чистой белой материи, оторванной от парадного костюма Элвара. Вот так. Теперь немного силы и активируем звезду. Я никогда не делала этого самостоятельно, да еще в полевой обстановке. Без накопителей, без нужных реактивов, даже без конспекта под рукой. И не знала, насколько это сложно. Хорошо только, что мне больше почти ничего не надо было делать. Не говорить, не двигаться, вообще ничего. Просто стоять столбом и отдавать звезде силу, пропуская ее через себя. Ощущения оказались, будто я попала на дно Марианской впадины без водолазного скафандра. Когда все закончилось, я медленно осела на песок. Сил не было даже на то, чтобы посмотреть на кусок ткани с вычерченными на нем знаками. Давно я себя так плохо не чувствовала. Терн умница кое-как напоил меня водой, а потом уложил на лапник и укрыл своим плащом.
«Спи»,
— приказал он.
«Все остальное подождет».
И я провалилась в глубокий кошмарный сон. Когда я проснулась, было еще темно. Терн сидел рядом и держал меня за руку.
«Ну, как ты, малыш?»
Неожиданно ласково спросил он. «Отвратительно», — призналась я. «На редкость отвратительно. А что с моими расчетами?»
«Вот твоя ткань. Никто ее не трогал».
Терн развернул у меня перед носом кусок ткани с моей кровью. Я прищурилась и принялась разглядывать символы.
«Интересное кино. Коэффициент Редвана на единица».
«И что?» – не поняла Эля.
«Почти ничего. Просто мы в нашем родном мире, то есть в вашем мире. До моего тут еще пилить и пилить. Это-то и странно. Я столько сил затратила и всего лишь на перемещение из одной точки в другую. Обычно я покруче бываю».
Терн пожал плечами, пока не находя ничего странного. Я же продолжала изучать знаки на тряпке. И с каждой минутой мне становилось все хуже и хуже.
«Ребята и зверята, вы представляете, какой сейчас год?» – вопросила я. «По моим скромным прикидкам, 155-е тысячелетие. Точнее, я не определю, но и тьма с ней с точностью. Еще не дошло?»
Да, Элли, похоже, не дошло. Терну и не требовалось. Достаточно было просто влезть в мою голову. Но из вежливости он уточнил.
«Мы провалились в прошлое больше, чем на 1000 лет?»
«Точно!» – вздохнула я. «Это прошлое вашего мира. Представляете, что это означает? Ходить по струнке, контакты с населением ограничить, не дышать и не говорить лишний раз. Прошлая штука такая. Один раз дернешь лапой не в том месте, и Менделеев не родится».
«Какой такой Менделай?»
– не поняла Эля. «Неважно», – отмахнулась я. «Важно то, что если мы не будем осторожны, то можем и не родиться. Во всяком случае, вы. Я-то из другого мира. Но даже если и так, мне не хотелось бы расставаться с одним черноволосым Элваром. Ну, просто очень не хотелось бы».
«Мне тоже не хотелось бы умирать», –
улыбнулся Терн.
«Юлка, можно я тебя поцелую?»
Я пожала плечами. «Терн, будь человеком, сперва дай мне хотя бы пару глотков воды, а потом можешь и поцеловать. Даже два раза».
«Ловлю на слове»,
— согласился Элвар и протянул мне флягу с водой. Вообще-то все сказанное прозвучало исключительно для Элли, чтобы боялась и не удрала. А я особенно не страшилась действовать в прошлом. К нам в универ последнее время шел поток книг о попаданцах. Мы читали с удовольствием, а то такой юмор. Попадаешь ты в прошлое родного мира и начинаешь его менять, а потом попадаешь обратно в будущее, а там сплошная лафа. Вот ведь ахинея. Так не бывает. Бывает немного по-другому. Миры многовариантны, вот и все. Есть мир, где ты пошел налево, есть, где ты пошел направо. Общее число миров – бесконечность. Попасть в прошлое действительно можно – как и в будущее, но изменить его невозможно для своего мира. Ты можешь сделать многое, предотвратить войну или развязать ее. Все так. Вроде бы история поменяется, но не для твоего родного мира. Он будет существовать параллельно, а ты создашь еще одну ветку вероятностей и попадешь, соответственно, в созданное будущее. А параллельно и рядом будет существовать отросток мира, из которого ты и вышел. И там ничего не изменится, увы. Примерно так. Хотя есть еще временные заводи, временные петли и многое другое. Теория магии времени слишком сложна и длинна. Все равно надо быть осторожнее. Но к людям выбираться придется. Столько силы, сколько надо для перемещения во времени, мне самой не собрать. То есть надо обзавестись накопителями. Хотя бы 1000 на 100 искр. Меньше не уложимся. А денег-то нету. И как быть? Ой, Элвару надоело ждать, пока я до чего-нибудь додумаюсь. Он притянул меня к себе и крепко поцеловал. Сначала один раз, потом второй. Умеет же он целоваться. И даже клыки не мешают.
А почему они должны мешать? При должном опыте...
Об опыте поподробнее, пожалуйста.
А не заревнуешь?
Нет, но припоминать буду долго.
Тогда обойдешься. Ёлка, не думай пока о деньгах. Надо будет добраться до людей, а там уже решим, что делать.
Пойдешь на большую дорогу?
Зачем? Корону мою продадим.
Ты что, и думать не моги?
Ну, шпагу.
Я с сомнением посмотрела на церемониальное оружие. Что тут скажешь? Даже шампура из этой раззолоченной игрушки не сделаешь. Она даже кусок мяса не проткнет.
Ладно, можем камни пооттирать от костюмов. Украшения продадим. Или подработаем чем-нибудь. Главное выбраться к людям.
Я пожала плечами. Элвар был полностью прав. Для начала следовало попасть к людям, а там уже по обстоятельствам. Шли дни, но теперь мы шлепали по лесу не просто так, а держа направление. Я хотела как можно скорее попасть в ближайшую гипермагическую точку и оттуда домой. Или добраться до людей, разжиться амулетами и отправиться домой. Вероятным было и первое, и второе. До ближайшей гипермагической точки, по моим прикидкам, оставалось дней 20 пути, если не больше. А вот наткнемся ли мы на людей? По вечерам я составляла варианты заклинаний. Лучше уж сейчас подготовиться, чем потом страдать. Гипермагическая точка, в противовес антимагической, это место, где эфир щедро делится с человеком своей силой. Там можно колдовать без ограничений. Все, что ты потратил, будет тут же восполнено, но... Все гипермагические точки охранялись универом. Там стояли посты, там сидели маги. Можно, конечно, прийти, показать свою цепочку, сказать, что я из универа. Но в этом тысячелетии на факультете боевой магии женщин нет. Мало ли что сдвинется от моей неосторожности. Если ты своими действиями создаешь новую вероятность, ты будешь нести за нее ответственность. А мне такого вовсе не хотелось. Лучше обойтись без этого. Только в самых крайних обстоятельствах я признаюсь, кто я, что я и откуда. А пока молчок в носок. Нет, при иных обстоятельствах я могла бы переправить нас домой и без этой клятой точки. Но вот именно при иных. То есть без Эли. И без Терна тоже. На меня одно моей силы хватило бы. Впритык. С кровавыми соплями и слезами. С небольшими накопителями. Все-таки я сильный маг, и мне хватило бы. Даже пусть потом я лягу тряпкой и буду годна только полы в больнице мыть. Можно бы перенести только двоих. Это и проще, и дешевле обойдется. По цене за накопители. А с троими я не справлюсь. Но Эля здесь. И решать с ней что-то надо. А вот что? Не убивать же дуру. И тут ее не бросишь. Мало ли что. Говорят же, что один дурак такого наворотит, что и 40 умников не исправят. А мне страдать за ее проблемы не хотелось. Нашли, блин, святую. Терн по звездам установил наше местонахождение. Я сообщила, где находится ближайшая гипермагическая точка, и Элвар вел нас к цели кратчайшим путем. В плане направления движения я ему доверяла полностью. В географии я была полным бездарем, так что мы шли. Терн трогательно заботился обо мне. Старался накормить получше, согреть, помочь перебраться через какое-нибудь дерево, дарил цветы и даже помогал собирать травы для магических обрядов. Такой вид заботы всегда бесил меня, но злиться на Терна я не могла. Он словно бы говорил:
«Да, ты сильная, умная, ты справишься, но не отвергай мою помощь. Это ведь важно для меня».
И незаметно для себя я все больше привязывалась к Элвару. Он и раньше нравился мне, Но я почему-то не думала о нем, как о мужчине, тем более как о спутнике жизни. Почему? Наверное, потому что запретила себе думать о нем так. Ну, что общего может быть между нами? Он король Элвариона, я обычная ведьма. Его подданные попросту сожрали бы меня. Вот я ни о чем и не думала, чтобы не расстраиваться. Терн был просто другом. Добрым, веселым, умным, понимающим меня с полумысли. А теперь хотел стать кем-то большим. И это озадачивало меня. Я ведь еще ни разу не влюблялась и даже не представляла, что должна при этом чувствовать. А правда, что? Все романы говорили об этом очень обтекаемо. Дескать, этот человек для тебя дороже всего на свете. Ты не представляешь без него себе жизни, и все в том же духе. Все это было применимо к нам с Терном, но я все еще сомневалась, что это любовь. И мы ограничивались поцелуями. Я не решалась ни на что большее, а Терн не настаивал. Не знаю, сколько бы я еще тянула с решительными действиями, но тут случилось нечто такое, что заставило нас на время забыть про любовь. Все это время мы шли по Элвариону. Заклинание отшвырнуло нас километров на 100 на север от столицы, и мы старательно обходили все поселения на своем пути, чтобы ненароком не встретиться с Элварами. До гипермагической точки нам оставалось еще километров 200, то есть примерно 10-15 дней пути, но спокойно пройти по лесу нам не дали.